Здравствуйте, в эфире еженедельное обозрение «Седмица». Вашему вниманию новости культуры и искусства. В студии Валерий Гриценко. И сегодня в выпуске. Знаменитый просветитель 16-го столетия. 4 июля Православная Церковь чтит память преподобного Максима Грека, одного из образованнейших людей своего времени. Автор музыки к фильмам «Белое солнце пустыни», «Звезда пленительного счастья», «Соломенная шляпка». В этом году исполнилось бы 98 лет легендарному композитору российского кино Исааку Шварцу. Он снимает то, что считает важным для потомков, оживляет на экране историю и воскрешает забытые человеческие судьбы. О том, как успешный актер театра «Современник» стал режиссером-документалистом, смотрите в рубрике «Чело и век». 4 июля Православная Церковь чтит память преподобного Максима Грека, одного из образованнейших людей своего времени, знаменитого деятеля русского просвещения 16-го столетия. Религиозный публицист, писатель, переводчик, он поплатился за свою европейскую ученость и человеческую порядочность многолетним заточением в монастырской темнице. О житии преподобного Максима Грека в нашем сюжете.
Преподобный Максим Грек, бывший сыном богатого греческого сановника в городе Арти, получил блестящее образование. В юности он много путешествовал и изучал языки и науки в европейских странах. Он побывал в Париже, во Флоренции, в Венеции. По возвращении на родину прибыл на Афон и принял иночество в Атопецкой обители. Он с увлечением изучал древние рукописи, которые были на Афоне. Их оставили греческие императоры. В это время великий князь московский Василий Иоаннович пожелал разобраться в греческих рукописях и книгах своей матери Софии Палеолог и обратился к константинопольскому патриарху с просьбой прислать ему ученого грека. Инок Максим получил указание ехать в Москву. По прибытии ему было поручено перевести на славянский язык толкование на псалтирь, затем толкование на книгу «Деяния апостолов» и несколько богослужебных книг. Преподобный Максим усердно и тщательно старался исполнять все поручения. Митрополит Московский Варлаам высоко ценил труды преподобного Максима. Когда же московский престол занял митрополит Даниил, положение изменилось. Новый митрополит потребовал, чтобы преподобный Максим переводил на славянский язык церковную историю Феодорита. Максим Грек решительно отказался от этого поручения, указывая на то, что в сию историю включены письма Раскольника Ария, а сие может быть опасно для простоты. Когда великий князь намеревался расторгнуть свой брак с супругой Соломонией из-за ее неплодства, отважный исповедник Максим прислал князю главы поучительные к начальствующим правоверных, в которых он убедительно доказал, что положение обязывает князя не покоряться животным страстям. Преподобного Максима заключили в темницу. К нему явился ангел и сказал: «Терпи, старец, этими муками избавишься вечных мук». В темнице преподобный старец написал углем на стене канон Святому Духу, который и ныне читается в церкви. Через 6 лет преподобного Максима освободили от тюремного заключения и послали под церковным запрещением в Тверь. Там он жил под надзором добродушного епископа Акакия, который милостиво обходился с невинно пострадавшим. Преподобный написал автобиографическое произведение «Мысли, какими инок скорбный, заключенный в темницу, утешал и укреплял себя в терпении». Вот несколько слов из этого яркого сочинения. «Не тужи, не скорби, ниже тоскуй, любезная душа, о том, что страждешь без правды, от коих подобало бы тебе приять все благое, ибо ты пользовала их духовно, предложив им трапезу, исполненную Святого Духа». Лишь через 20 лет пребывания в Твери преподобному разрешили проживать свободно и сняли с него церковное запрещение. Последние годы своей жизни преподобный Максим Грек провел в Троице-Сергиевой лавре. Ему было уже около 70 лет. Гонения и труды отразились на здоровье преподобного, но дух его был бодр. Ни гонения, ни заключения не сломили преподобного Максима. Преподобный представился 21 января 1556 года. Он погребен у северо-западной стены Духовской церкви Троице-Сергиевой лавры.
Видеофильм, посвященный 30-летию возрождения социального служения Русской Православной Церкви, размещен на YouTube-канале Синодального отдела по благотворительности. В нем представлены не только основные цифры о направлениях церковной помощи, но и рассказывается о конкретных людях, которые помогают нуждающимся. По словам авторов фильма, многие из них оставили научную карьеру, большие зарплаты и привычный образ жизни для того, чтобы помогать другим. Среди героев видеоролика Илья Кусков, который организовал работу автобуса «Милосердие», открыл крупнейший в Москве негосударственный центр помощи бездомным «Ангар спасения» и общественно-церковный приют для бездомных. Юлиана Никитина, которая открыла первый и единственный в России открытый центр для реабилитации подростков, совершивших уголовные преступления. А также Мария Львова-Белова, создавшая общественно-церковный проект для молодых людей с инвалидностью. Отмечается, что благодаря таким людям сегодня в церкви действует более 4500 социальных проектов помощи в России и других странах. Видеоролик транслируется также в эфире телеканалов «Союз», «Спас» и в соцсетях журнала «Фома». За режиссера должны говорить снятые им фильмы. В них его любовь, его боль, его человеческая и гражданская позиция. В этом уверен герой нашей следующей рубрики «Чело и век». О том, как успешный актер театра «Современник» стал режиссером-документалистом, смотрите прямо сейчас.
Его называют одним из самых образованных людей нашего экрана. О нем говорят, что он не просто констатирует факты. Он оживляет историю на экране, воскрешает забытые человеческие судьбы. Сегодня мы поговорим с актером, режиссером, оператором, фотографом Игорем Калядиным. Игорь Калядин – актер, сценарист, кинорежиссер, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, член Академии Российского телевидения. В 1978 году окончил школу-студию МХАТ, выступал на сцене Московского театра «Современник», играл Делагранжа в «Кабала Святош», Михаила Булгакова, республиканца во «Вдове Капет», Василия в «Вечно живых». В 90-х Калядин перешел на телевидение, где работал режиссером телепрограмм и документальных фильмов канала РТР. С 1997 года работает на телеканале «Культура» как режиссер-документалист, где были созданы многочисленные документальные фильмы, освещающие исторические и нравственные стороны человеческой жизни. Игорь Калядин – автор и режиссер нескольких десятков историко-культурологических, научно-популярных фильмов, фильмов о литературе и искусстве, а также программ цикла «Библейский сюжет» и документальных лент студии Данилова монастыря «Неофит». Тематика его фильмов и география поездок впечатляет. Это Израиль, Иордания, Эфиопия, Сирия, страны Европы, Латинская Америка, Австралия и многие другие. Игорь – лауреат ТЭФИ «Содружество» за документальный фильм «Покаяние Тенгиза Абдуладзе». Он лауреат 3-го Евразийского телефорума, дважды лауреат премии ТЭФИ, обладатель гран-при телевизионного фестиваля «Золотой Пегас», а также призов за лучший научно-популярный фильм «Реквием Вадим Сидур», за нравственные идеалы, за возвышение души человека награжден его фильм «Непобежденный гарнизон». Ему вручен специальный диплом «Золотому витязю христианского кино» и гран-при Международной киноассамблеи на Днепре 2017 за фильм «Сирия, здесь был рай».
Здравствуйте, Игорь. Очень рада вас приветствовать в нашей рубрике.
Взаимно.
Вы недавно вернулись из Сирии. Вы сняли несколько фильмов об этой стране. Сейчас вы там тоже работаете над фильмом?
Я сейчас делаю... Во-первых, я делаю сейчас 6 картин параллельно. Слава богу, есть много заказов. А в Дамаске это продолжение моей очень давнишней идеи снять фильм о российских саперах, которые разминировали Алеппо, Пальмиру, Дерзор и так далее. Это вот для меня простые труженики войны, которые спасли для мира все эти ценности. Простые, обыкновенные ребята. Вот я после того, как сделал фильм «Сирия, здесь был рай» и фильм о Халиде Аляс, я захотел сделать фильм об Алеппо, вот этих вот культурных мировых ценностях, которые... Ой, важно не только для Сирии, но и для всех нас. И вот такой нашелся ход. Ход замечательный. Я вышел на российских саперов, мне помогли на них выйти. Они очень откликнулись на это предложение, очень откликнулись. Отдали мне 4 часа своей ведомственной хроники. Когда на нее смотришь, мороз по коже идет вообще. От того, как это все было, и от того, как изощрялись эти самые... ребятки, когда там... Мне все это показали. Показывали заминированные детские игрушки, показывали заминированные баночки из-под пива, ну и так далее. Показали меч, которым казнили господина Халида Аляса. Да. Я видел клетку, в которой его держали. И вообще, ну, много-много чего я видел. И место его казни и так далее. Но на самом деле дело не в этом. Дело в том, что я боюсь, что пройдет несколько лет. И о ребятах, саперах, которые... Там, кстати, не было ни одного подрыва, ни одного со стороны этого международного противоминного центра, как эти ребята, вот эти, повторяю, простые труженики войны, как они все это с честью и достоинством вообще делали спокойно.
А что вот движет вами, чтобы бывать в таких горячих точках и снимать фильмы об этом?
А что движет? Когда попадаешь туда, и вот я сейчас, вот я в прошлый раз, когда ездил, я наснимал огромное количество детских лиц. Казалось бы, во время войны, да, отчаяние, все, а они улыбаются. Они такие просветленные лица, что вот хочется учиться у них любви к жизни, умению ценить каждое мгновение жизни и радоваться ему. Вот сейчас для меня самые потрясающие были дети в Пальмире. Они тебе искренне радуются, они тебя искренне любят. Они любят все, начиная, не знаю, от шофера, от водителя, который нам помогал попасть из Хомса в Пальмиру и обратно. Это 180 километров. Между прочим, через блокпосты, это не самое простое дело. Автобусы не ходили. И это человек, который готов был бесплатно нас отвезти при всем том, что там очень тяжело и с бензином и так далее. Все это... Что движет? Желание увидеть этих людей и, в общем-то, понять самого себя, а кто ты вообще, а как вообще.
Появление в вашей жизни документалистики – это осознанный выбор или случайный? И помогает ли в этом актерская профессия?
Очень помогает. Потому что, по большому счету, я не считаю, что это в чистом виде документалистика. Это авторское кино, я так считаю. И вот если залезть... в хорошем смысле слова, понять человека, которым ты занимаешься, понять его изнутри, понять мотивировку его поступков, кто он, что он. Это очень помогает школа-студия МХАТ. И вообще вот школа, которая приучала любить людей и понимать людей изнутри. И неважно, какая у него профессия. Неважно, как он может быть, там, не знаю, как Евгений Александрович Евстигнеев, наш учитель, замечательно играл, мог Столивара сыграть. Он мог сыграть также профессора Преображенского. Почему? Потому что он понимал его изнутри. Неважно, в какие обстоятельства заброшен человек. Главное, что это за человек.
Но вы не только режиссер, но являетесь сценаристом и оператором некоторых своих фильмов. Даже получили приз за операторскую работу. Это все от желания учиться чему-то новому?
В какой-то момент я вот понял, что у меня, когда я хотел заниматься игровым кино и шел как бы в это дело, но когда оно стало разваливаться в 90-е годы, и экран стал разваливаться, вот все просто стало разваливаться, и все киношники, в хорошем смысле этого слова, пришли на российское телевидение. Они пришли на российское телевидение, потому что там можно было... Вот на этой даже пленке, на этой можно было, ну, как бы быстрее и легче снимать. Кинопленки нет, а интеллектуалы у людей есть. И они просто пришли на то телевидение, на котором можно было работать. Тебе не мешали работать. Лет 5 или 6 тебе просто не мешали работать. У меня тогда образовалась замечательная команда. У меня был чудесный оператор, чудесный редактор. Там, ну, то есть все... Киношники пришли, все. А потом в силу каких-то... Я там, допустим, с 11 лет с удовольствием за своим оператором Мишей Федоровым таскал штативы. По всему миру таскал. Мы ездили, попадали в самые экстремальные условия, там, не знаю, там прорывались. И вот, кстати, во многом профессии и любви к героям я вот так сказать, я учился у Мишки, у своего оператора, потому что зачастую там не корреспонденту кому-то рассказывали, автору который, а Мише, который так смотрел на них, оператор, что человек просто начинал ему все рассказывать. Мишке надо было просто включить камеру и спокойно как бы быть посторонним человеком, Вот. А потом он как-то увидел мои фотографии, я ему показал, он сказал, слушай, ты можешь... При том, что Мишка суровый, он такой ревнивый, говорит, ты можешь сам снимать, у тебя есть чувство композиции.
С каждой страны, в которой вы находились, вы привозили много интересных фотоснимков, красивых кадров. Скажите, было ли желание создать фотовыставку?
Было желание, да. Да, было такое желание, во-первых, когда у меня был творческий вечер в Доме актера, мы сделали выставку перед. А потом вот у меня было желание, помешала пандемия, так отметить свой день рождения где-нибудь в выставке, где-нибудь в Доме журналистов, потому что у меня же там со всего мира, у меня там есть Эфиопия, потрясающие фотографии просто вот. Эфиопских лиц, есть фотографии и из Сирии, есть... В общем, со всего мира везде, где бываю. Ну вот пандемия помешала. Да, у меня было такое желание это сделать, и думаю, что я это сделаю. Но этим надо заниматься, немножко отбросив кино, начать заниматься этим.
Очень сильное впечатление произвел цикл фильмов о Сирии. Сложно и опасно было снимать?
Нет. Сложно, но не опасно. Потому что вот страха не было ни одной секунды. Вот когда мы снимали «Наисчастливейшего», тогда же боевики были на окраинах Дамаска, и периодически раздавались взрывы. А я смотрю на молодых девчонок, которые ходят по Дамасскому ботаническому саду и не реагируют. Одеваются в самый красивый. Я думаю, а почему я должен это? Почему я должен бояться, если они ходят и улыбаются? Почему я должен бояться?
Игорь, а что бы вы пожелали нашим зрителям, чтобы не бояться?
Веру во Всевышнего. Веры. А как по-другому? А что, есть какие-то варианты и других вариантов? Как по-другому?
Вы очень энергичный и жизнерадостный человек. Откуда вы черпаете энергию?
И я получаю огромное удовольствие, общаясь в первую очередь с людьми. С людьми и понимая, что то, что ты делаешь, им нужно. И вот находя таких людей, от которых, ну, ты сам хочешь просто радоваться, что такие люди есть, им это нужно. Это очень хорошо.
Спасибо за разговор, Игорь. Очень было интересно узнать о вашей жизни, о вашем творчестве. И я желаю вам неиссякаемой энергии, творческого вдохновения и побольше интересных видео и фотокадров.
Спасибо. Спасибо.
Сегодня о жизни и о творчестве, о человеческих взаимоотношениях, о режиссерской работе мы говорили со сценаристом, режиссером, оператором, фотографом Игорем Калядиным.
В этом году исполнилось бы 98 лет легендарному композитору российского кино Исааку Шварцу. Автору музыки к 120 кинофильмам, в том числе знаменитым «Белое солнце пустыни», «Звезда пленительного счастья», «Соломенная шляпка», «Станционный смотритель» и «Дерсу Узала». Удивительного человека и талантливого композитора не стало ровно 12 лет назад, в 2009-м. Он успел оставить богатое наследие и продолжает жить в своей музыке. О жизни и творчестве легендарного мастера в нашем сюжете.
Его песни пела вся страна. Автор двух балетов, симфонии и музыки к 35 спектаклям, а также 110 кинофильмам. Мелодии Исаака Шварца, стиль его музыки узнаваемы буквально с первых тактов. Десятки драматических спектаклей, более сотни художественных фильмов, выпущенных с его участием, запомнились зрителям благодаря музыке, обрели с ее помощью тот неповторимый эмоциональный тон. «Белое солнце пустыни», «Звезда пленительного счастья», «Женя, Женечка и Катюша», «Мелодии белой ночи», «Соломенная шляпка», «Сто дней после детства», «Станционный смотритель». Сами названия этих популярнейших кинолент вызывают в памяти тонкую красоту шварцевских мелодий. Исаак Шварц родился в 1923 году в Украине. В Ленинград семья переехала в 1930-м и жила в центре, рядом с Невским проспектом. У него было счастливое детство талантливого ребенка, любящие родители, теплые семейные вечера, занятия музыкой. Уже в 12 лет он победил на конкурсе юных дарований в Ленинградской филармонии. Но в 1936 году был арестован и через 2 года расстрелян его отец, профессор-арабист Ленинградского университета. Всю семью выслали из Ленинграда в Киргизию. Исааку Шварцу пришлось рано повзрослеть. Казалось, клеймо «сын врага народа» должно было закрыть все двери, но нет. Мать его устроилась на швейную фабрику, а 14-летний Исаак стал давать уроки игры на фортепиано для детей местных чиновников. Он работал топером в кинотеатрах, подрабатывал концертмейстером. Он продолжал занятия музыкой и писал свои первые произведения. Войну он встретил руководителем хора краснознаменного ансамбля «Песни и пляски» Фрунзенского военного округа. Можно было продолжать там службу, но юноша ушел на фронт. Был сапером и в 1942 году получил тяжелую контузию. В Ленинград 22-летний Шварц вернулся только в 1945-м, и здесь он познакомился с Дмитрием Шостаковичем. Признанный классик не просто оценил талант молодого автора, но и помог юноше поступить в консерваторию. Он творил с невероятным азартом. Каждый год выдавал по несколько песен к самым кассовым советским фильмам. Многие мелодии, песни и романсы Шварца из кинофильмов сошли с экрана и получили самостоятельную жизнь в музыкальном быту и на эстраде. Принесли автору всенародную любовь.
Ваше благородие, госпожа удача.
Мелодии из «Белого солнца пустыни», как и сама картина, были самыми любимыми у космонавтов. Именно его музыка впервые на советских станциях прозвучала на околоземной орбите.
Повезет мне в смерти, повезет в любви.
Он написал музыку более чем 120 фильмам и 35 спектаклям. Получил 8 международных премий за музыку на кинофестивалях в Венеции, Триесте, Западном Берлине и Англии. В поселке Сиверский в 70 километрах от Петербурга он построил простой, без особого комфорта и архитектурных излишеств дом и навсегда поселился в этом месте. Называл себя сиверским отшельником и не уставал повторять, что любят в примыкающем сосновом лесу слушать тишину. Многие знаменитости приезжали к нему в Сиверскую. Там бывал Булат Акуджава, Акира Куросава, Иосиф Бродский. Неделями гостил актер Павел Успекаев. Приезжали Владимир Высоцкий и Андрей Миронов. Сегодня в доме Шварца мемориальный музей. В комнатах бережно в деталях сохраняется вся обстановка. Открыт рояль, на нем недописанная партитура, карандаш, который, кажется, только что оставил хозяин, фотографии с автографами известных на весь мир гостей. В Сиверской музыкальной школе искусств присвоено имя мастера. А в Гатчинском доме культуры ежегодно проходят концерты, посвященные дню рождения мастера.
Украинская православная церковь планирует провести в Киеве масштабный крестный ход в канун Дня крещения Руси. Об этом сообщил управляющий делами Украинской православной церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний. Он выразил надежду, что карантинные меры этому не помешают, и крестный ход в честь великого праздника состоится по традиции 27 июля. Как сказал владыка, его программа предполагает проведение молебна на Владимирской горке, который начнется приблизительно в 13 часов. А затем верующие в молитвенном шествии пойдут к Киево-Печерской лавре. Предполагается, что, как и в прежние годы, в столицу приедут люди из всех регионов Украины с тем, чтобы совместно помолиться о мире и благополучии в стране. Напомним, что в прошлом году крестный ход был отменен в связи с карантином. В 2019 году в нем приняло участие около 300 тысяч человек. Эта новость завершает сегодняшний выпуск. Ровно через неделю наши журналисты подготовят для вас новые интересные сюжеты. До встречи!